Но такие удивительные наши подростки в это утро. Маленькие, вы знаете, маленькие Фефи и Фифи. Маленькие, вы знаете, 16-летние. И они приходят в церковь, знаете, около... Девочки примерно такого возраста хотят выглядеть хорошенькими. Вы знаете. Эти, знаете, завитушечки на макушечке. Я обратил внимание, когда проповедовал. Сникают, сникают. И через некоторое время они отдувались, откидывая их с лица. Все завитушки выпрямились. Маленькая девочка сестры Доунинг, и я обратил внимание, и маленькая брата Коллинза, как ее зовут? Маленькая Бетти. Я немного рассмеялся в себе. Но я увидел, что все хорошенькие, вы знаете, все в порядочке. И это было прямо... Да благословит ваши сердечки, дорогие. Вы привлекательны, во всяком случае, это верно. Привлекательный — это привлекательный дух, который приходит и вот так находится на собраниях и слушает благовестие. Вот что делает девочку привлекательной. И я думаю, что всякий настоящий парень, достойный женитьбы, думает таким же образом. Спасибо, сэр. Это хорошо. Кто-то со мной согласился. Это верно. Все правильно. Я верю, что это правда. Вот, а разве это не странно? Открыл свою Библию и попал прямо на Даниила 9. Вот, я обычно всем говорю, чтобы не снимали пиджак, если рубашка с дыркой. Надеюсь, что у меня нет. Но были времена, когда я не мог его снять, в рубашке была дырка. Ясное дело. Надеюсь, что в этой нет. Теперь, я сам, мы, я думаю, что и аудитория, мы ценим присутствие Святого Духа на собрании в это утро. И мы ценим это общение и присутствие друг друга. Как хорошо и как приятно жить братьям вместе. Это как драгоценный елей, стекающий на бороду Ааронову, стекающий на края одежды его. Как пошел сегодня поесть в голубом кабане, я нашел там брата Билла и сестру Дау. Сидели там и просто вкушали такого аппетитного поджаренного цыпленка, каких я и не видел. Прекрасно проводили время. Потели над этим делом, вы знаете. Поднялся по ступенькам, и там встретил целую гурьбу из нашей церкви. И они даже захотели заплатить за мой обед. Да, это было действительно приятно. Я это очень ценю. Потом пришел домой, а тут меня встречает Билли с ящиком помидоров, которые кто-то принес мне. Оттуда, с того замечательного прохладного штата Джорджия. Они мне рассказывают, что в это время там так прохладно. Потом встретил на улице одного приятеля. Я возвращался днем после своих интервью. И, проходя где-то часа полтора назад мимо церкви, и один довольно-таки молодой парень стоял там, он сказал... Я сказал, жарко. Он сказал, конечно, жарко. Я знал, что он из Джорджии. Это он сказал, конечно, там в Джорджии жарко. Да, мы пытаемся убежать из горячих мест, не так ли? Мы здесь как раз для этого. Большое вам спасибо, друзья, за всю вашу доброту. Что я делал бы без вас? Просто что я делал бы без вас? Если бы не было никого, кто меня любил бы, никого, кто слушал бы послания, то не было бы никакой пользы от всех моих посланий. И я не могу проповедовать это телеграфным столбам и деревьям. Они этого не поняли бы. Это должны быть люди, подобные вам, которые придут и послушают это. И когда вы приходите и сидите в таком жарком месте, как это... Моя жена сказала, что сегодня утром ей понравилось тут пожариться. И видеть людей, а иногда больных людей, которые вот так сидят на собрании. Я молю, чтобы Бог дал вам прекрасный, замечательный дом во славе. И я надеюсь и верю, что Он это сделает. Теперь, давайте посмотрим. Мой пиджак, кто-то взял его сюда. Сегодня вечером мне придется немного читать. Кто из вас порадовался первой части этого? О, если бы не было так жарко, то мы продолжали бы идти дальше, целую неделю, по книге Откровений. Я просто люблю это, я просто живу в этом. И вы молитесь за меня на этой неделе, потому что в следующее воскресенье я, если воля Господа, то я с этим ознакомлюсь, размещая все эти седьмины вместе. Это что-то такое, о чем я ничего не знаю. И так я собираюсь довериться Господу, чтобы Он смог ответить за меня. И я читал разных мужей, которые говорили об этом, которые писали об этом. Я читал здесь примечания доктора Скофилда, великого ученого, но, конечно, не мог с ним согласиться по многим его примечаниям, потому что не вижу этого, где картина должна выглядеть правильно. Вот, если ты собираешь составную картинку и говоришь первое, что приходит тебе в голову, «О, это идет сюда». Нет, это точно подходит вот сюда. Что ж, ты должен смотреть сюда, на свой образец, чтобы видеть, что ты делаешь. А если ты не смотришь, то твоя сцена перепутается. Что если бы ты взял, собрал бы картинку богатого деревенского пейзажа, а корова щипала бы траву на дереве? Вот, это было бы неправильно, не так ли? Потому что она не щиплет траву на верхушке дерева. Вот таким образом и у вас. Если только Святой Дух не соединит это Писание вместе, тогда у вас будет цельная, великая картина искупления. Вот чего мы желаем — истину. И до тех пор, пока не познаем истину, мы оставляем это в стороне. И тогда, когда Бог дает нам истину, что ж, тогда я буду говорить об этом. Знаете что? Я думаю, что брат Рой Слоттер и некоторые из здешних старожилов, которые начинали еще в те давние времена, было где-то, я думаю, первые 3 или 4 года моего служения именно здесь, в этой скинии, я даже не проповедовал на тему ада. Потому что я не мог разобраться, или это пылающее место, или это могила. И всякий раз, когда в слове было сказано «могила», я находил, что перевод говорил «гадес». «Гадес» — это могила. Всякий раз, когда говорилось об аде, «гадес» — могила. И я просто оставил это, пока не разобрался, о чем тут говорить. Тогда уже проповедовал об аде. Итак, когда я действительно разобрался во всей картине и увидел, где это было, потому что я чувствую, что служитель ответственен пред Богом, что он рассказывает конгрегации, потому что они будут за это держаться. И таким образом, тогда что, если из-за меня они будут придерживаться чего-то неверного, а потом настанет время, когда это не устоит. Видите? И в том видении, которое дал мне Господь некоторое время назад, когда те миллионы, когда один говорил со мной и сказал, «Во-первых, тебя будут судить тем Евангелием, которое ты проповедуешь». Я сказал, «Я проповедую то же самое, что Павел проповедовал, и остальные из них». И те миллионы голосов закричали, «Мы покоимся на этом». Вот это было. Видите? Правильно. Итак, сегодня вечером я хочу продолжить, чтобы нам долго не затягивать. И теперь не забудьте. Теперь, сегодня утром я сделал тут заметки. В это утро я говорил о Данииле в пленении. К нему является Гавриил и наставляет его о будущем. Вот что у нас было в это утро. Наставление о будущем. Теперь, в этот вечер мы говорим о 6-кратной цели посещения Даниила Гавриилом. Следующее воскресенье, если воля Господа, размещение 70 седьмин. К чему они относятся по временным отрезкам? И где мы находимся? Теперь, если бы мы только смогли найти это и абсолютно убедиться, тогда мы узнаем тот час, в который мы живем. Вот, мы не узнаем, когда его пришествие. Никто этого не узнает. Сам Иисус этого не знает. Он сказал, что не знает. Он сказал, что только Отец знает это. Даже ангелы этого не знают. Никто из нас не знает, когда он придет. Но мы можем назвать час, который время, в которое мы живем, понимая, насколько мы близко находимся. Теперь, чтобы дать внахлёст, потому что парни записывают на ленту эти... Там в комнате включена аппаратура. И эти ленты, конечно, их рассылают повсюду. Теперь, тот утренний урок, после того, как сделали ссылки на 4-ю и 5-ю главу, затем мы приостановились на начале 9-й главы Даниила. И теперь вечером мы продолжаем с 9-й главы. Прежде чем займемся этим, давайте на минуту склоним наши головы и обратимся к автору этого слова. Наш милостивый Бог, мы уверены, что Ты знаешь намерения нашего сердца. Ты знаешь, почему мы здесь. И ты знаешь, что мы пришли сюда не потому, что думаем, что это замечательное место для посещения, чтобы немного расслабиться под вечер. Отец, я не верю, чтобы хоть один человек пришел сюда с такой целью. Я верю, что мы здесь сегодня, потому что мы искренни, честны и желаем узнать, так говорит Господь. Мы любим Тебя, Господь, и мы любим Твое Слово. если это место, которое ты приготовил нам, просто крыша над головой и эти бетонные блоки, мы благодарны тебе за это место. Ибо мы верим, что там в небесах есть дом, куда мы направляемся. И мы думаем о наших праотцах, у которых не было даже этой возможности, и мы стыдливо смиряемся в наших сердцах, Господь, без всякой жалобы. Теперь, Отец, мы молим, чтобы Ты в этот вечер открыл нам Писание. Приди, пройдись возле каждого из нас, когда мы пойдем в этот вечер по этой дороге. Говори нам, как Ты говорил тем, идущим из Иерусалима в Эммаус. Чтобы, когда вечером закончится служение, мы могли, расходясь по домам, говорить, «Разве не горели в нас наши сердца, когда мы слышали, как Он говорил через Свое Слово? Благослови чтение, благослови мои немощные усилия, Господь. Открой мои уста к истине и закрой их к чему-нибудь неверному. Прими себе славу и яви славу в людях Твоих, чтобы увидеть им час, в который мы живем, и ближайшее пришествие Господа Иисуса». Ибо мы просим это во имя Его, во имя Иисуса Христа. Аминь. Теперь на несколько минут вернемся в наши места Писания. Мы видим, что 68 долгих лет Даниил находился в пленении. Подумать только. Теперь вы, кто не имел бумаги и карандаша утром, можете приготовить их сейчас. С 606 до нашей эры и до 538. От 606 до 538 получается 68 лет, которые Даниил находился в пленении. Не сходишь в церковь, не услышишь проповеди, ничего. Но у него были какие-то книги, какие-то свитки, которые до него пророчествовал какой-то пророк. Это был Иеремия. Вот, изучая эти писания, он увидел, что время истекает, что это время 70 лет. И Даниил свято верил каждому слову, сказанному пророком Иеремией. И я на это скажу сегодня вечером своему классу. Должны ли мы верить нашим пророкам? Да, сэр. Ибо Слово Господне приходит к пророкам. У них есть «Так говорит Господь». А настоящий пророк никогда не разойдется со словом другого пророка. Они не заставят это говорить что-то такое, чего это не говорит. Они скажут в точности, что сказал верный пророк. Тогда он оказывается пророком. Тогда он получает это, и тогда предсказывает, что произойдет. Зная это, со страхом в сердце своем, чтобы не сказать чего-то неверного и не сбить кого-то с пути, мы никогда этого не желаем. Мы желаем быть абсолютно уверены, что имеем Слово Господне, прежде чем мы говорим «Так говорит Господь». Ведь это должно быть абсолютным прямым посланием с трона Божьего, или же мы этого не скажем. Теперь, во время изучения Писаний, он увидел, что 70 лет истекали. Итак, он находился там 68 лет. Впереди оставалось 2 года, и Бог отправит свой народ на их родину. И во время его молитвы, как мы видим, с небес сошел сильный ангел. Кто может назвать его имя? Гавриил. Он ангел к еврейской церкви. Кто из вас знает это? Везде это Гавриил. Гавриил — посланник к церкви, к еврейской церкви. Приходил к Марии, он приходил к Захарии, всегда это был Гавриил. А он — один из великих ангелов небесных. И какое замечательное приветствие он принес от Бога нашему брату Даниилу. «О, Даниил, возлюбленный!» Хорошо было бы вам узнать, что Бог возлюбил вас. Если меня сильно не любили бы, я хотел бы знать, любит ли меня хоть чуточку вот там. А вы? Конечно. Просто как бы он думает обо мне временами. Мне от этого просто хочется кричать. Подумать только, он даже заботится обо мне. А у нас есть гарантия, что он заботится о нас. Потому что, когда мы были еще грешниками, Христос умер вместо нас, брат. И теперь нас, отчужденных от Бога, теперь приблизил нас к Богу и дал нам залог спасения нашего, то есть Духа Святого. И с верою, поднимающей нас выше всего земного, и мы проходим выше этого. Это славно. Разве нет? Все верно. Находился в молитве. К нему пришел Гавриил и рассказал ему, что не только осталось 2 года до их возвращения на родину, но рассказал ему все предназначение этого народа. Подумать только. Все предназначение, все путешествие на земле Гавриил это объяснил Даниилу. Сказал, что он был послан рассказать Даниилу эту великую вещь. Как, должно быть, почувствовал себя тот пророк? И он рассказал ему, что до завершения народу определены 70 седмин. Это последнее время. И так все прошло. Завершение. Он сказал, есть 70 седмин. Некоторые относят это к месяцам, некоторые к дням, некоторые... Ох, если это буквально недели, тогда только около 2 с четвертью лет или 1 с четвертью год. И видите, вы... Вот где мы должны обнаружить, быть правдивыми. 70 седьмин определены народу твоему. Для какой цели? Для чего? Какому народу это было определено? Народу Даниила, евреям. И для чего это было определено? И не только для Даниила, но для святого города Даниила. Видите? Святого города Даниила. Теперь, класс, что это был за святой город Даниила? Иерусалим. И теперь мы собираемся взять, может быть, приняться за это сегодня, где находился Иерусалим. Кто основал Иерусалим? Вы когда-нибудь думали об этом? Кто основал Иерусалим? Когда он был основан? Мы обратимся к этому через некоторое время. Кто основал Иерусалим? Еще бы, тут скрыта одна штука, но здесь, конечно, говорится. Да, сэр? Кто основал Иерусалим и когда он был основан? Хорошо, и это святой город Даниила. И мы понимаем, что тот город, который теперь уже 2000 лет был под проклятием, будет построен и снова восстановлен. И будет установлено поклонение в храме, точно как оно было в начале. Это верно. Иерусалим будет. Вот, и там будет жертвоприношение. Снова будет ежедневное приношение, точно как это было в начале. Сегодня вечером мы коснемся большей части этих вещей, или, я полагаю, многих. Теперь я хочу, чтобы вы знали, друзья, что, ударяя по этим вещам, я, конечно, пропускаю недели обучения. Но просто как бы подчеркну это, чтобы когда погода станет попрохладнее или немного позднее, когда мы возьмем те 7 печатей, 7 чаш, 7 труб, все эти вещи, чтобы я мог сослаться и сказать, вы помните о 70 седьминах Даниила? Вы помните церковную эпоху, когда она поднялась и что произошло? И эти 70 седьмин Даниила покрывают от поднятия церкви и до возвращения церкви. Они перекрывают тот период времени. Теперь, не все 70 седьмин Даниила, часть их, 70 седьмин определены. Так вот, в его визите находится 6-кратная цель, рассказывает ему, что должно произойти. Вот, была 6-кратная причина его прихода. Теперь, сегодня вечером, я думаю, мы остановимся здесь в Писании на том, что мы проходили сегодня утром, где указана 6-кратная цель. Вот мы где. И вот мы находим, что там была 6-кратная цель. Одна из этого. Теперь давайте возьмем 4 этой главы, 4 стих, 24 стих 9 главы Даниила. 70 седьмин определены для народа твоего. Теперь помните, это все оставшееся странствование израильтян на этой земле. Им определено. Определены 70 седьмин. Это все, что было отпущено евреям. Для народа твоего и святого города твоего. Поэтому эти 70 седьмин. Не упустите это. From that time to the end of the Jews and also это раскроет с того времени и до конца евреев, и также до конца Иерусалима, пока не будет построен новый город. Теперь, я надеюсь, что мы сегодня вечером в это вникнем глубоко и серьезно. Определены для народа Твоего и святого города Твоего. Для чего? Чтобы прекратить преступление. Что он ему рассказывал? Он пытался выяснить, как долго это продлится. Я знаю, что мы в конце времени, подобно как мы сейчас, Господь. Сколько человек сегодня в этом классе верят, что мы в конце времени? Скажите аминь. Благодарю вас. Мы в конце. Теперь мы пытаемся узнать у Бога, сколько еще это продлится. В какой день мы живем? Вот почему мы обращаемся назад и берем этих пророков и так далее, и пытаемся выяснить, где же мы. И это то, что сделал Даниил. Он обратил лицо свое к Богу. Кто из вас читал сегодня Даниила 9? Поднимите руки. Хорошо. Вы видите его молитву, как он исповедовался за свой народ и как он исповедовался за себя самого? Он хотел увериться в том, что выяснил, когда им возвращаться, потому что он хотел, чтобы люди были готовы к возвращению. Так вот, что я пытаюсь сделать, это выяснить, когда мы должны взойти, чтобы люди приготовились взойти, чтобы были готовы. И мы обратили лицо свое к Богу в молитвах и молениях, чтобы выяснить, Господь, в который час мы живем. Мы видели, как происходят все эти разные вещи. Мы видим мир в хаосе. Мы видим, что время близко. Рукописание на стене, все, что сказал Бог. Мы слышим, как наш президент говорит о следующей войне, что вот-вот начнется. Мы слышим предсказания. Через несколько часов после войны предсказывают, что страны превратятся в вулканическую пыль. И мы знаем, что так и есть. Итак, мы знаем, перед тем, как это произойдет, церковь должна уйти. Итак, Господь, где же мы? Я думаю, это причина, чтобы Он позволил нам узнать. Мы обращаем лица свои, чтобы узнать. Теперь, давайте узнаем, во-первых. 77 дней определены для народа Твоего, святого города Твоего, чтобы прекратить преступление, положить конец греху и загладить беззаконие, привести вечную праведность, запечатать видение и пророчество и помазать Наисвятейшее. Это была шестикратная цель посещения Гавриила. Теперь давайте начнем. Номер один. Если хотите пометить, у кого есть карандаши, номер один. Закончить преступление. Это первая вещь. Вот, закончить преступление Израиля, который преступил против Бога, отвернется беззаконие от Иакова. Теперь, чтобы это найти, обратимся к римлянам. К римлянам 11. Начнем с 21 стиха 11 главы к римлянам. Что мы теперь берем? Прекратить преступление. К римлянам 11:21. Хорошо. Ибо если Бог не пощадил природной ветви, которую был кто? Израиль. То смотри, пощадит ли и тебя. Теперь, я хочу, когда вы придете домой, чтобы вы прочитали эту всю 11 главу. Я просто читаю это, пометьте всю 11 главу и прочтите ее. «Пощадит ли и тебя?» «Итак, видишь благость, строгость Божию, строгость к отпадшим, но благость к тебе, если прибудешь в благости, иначе и ты будешь отсечен, также отсечен». Но и те, если не прибудут в неверии, привьются. Потому что Бог силен опять привить их. Видите, говорится, что будет время, что когда язычники будут отсечены, а Израиль снова войдет. Ибо если ты отсечен от дикой по природе маслины, язычники, и не по природе привился, мы были не по природе, чужими, без милости, без Бога, вообще без надежды. Но Бог милостью Своей дал нам шанс. Отсек праведный Израиль из-за преступлений и отложил их в сторону. Ухоженную маслину и привил дикую маслину, не по природе. Хорошей маслине, то тем более сии природные привьются к своей маслине. Хорошо, прочтем дальше. «Ибо не хочу оставить вас, братья, в неведении о тайне сей, чтобы вы не мечтали о себе, что ожесточение произошло в Израиле отчасти, происходит в Израиле до времени, пока войдет полное число язычников. Пока Бог не закончит с язычниками, Израиль ослеплен». Они ушли в грех и в преступления против Бога, потому что Бог ослепил их глаза, чтобы привить нас. Вы понимаете это? Теперь 26 стих. «И так весь Израиль спасется». Бог намеренно ослепил их ради вас и меня. Они не могут увидеть, потому что Бог ослепил их. И весь Израиль, истинный Израиль, спасется. Что сказал ангел? Слава! Прекратить преступления Израиля. Я пришел сказать тебе, что наступит время, когда прекратится преступление Израиля. Бог отсечет ту дикую ветвь и снова привьет туда настоящую ветвь. О, мое сердце иногда колотится, когда вижу этих бедных, несчастных людей, которые отсечены, не зная, куда они идут. И подумайте, что Бог в своей милости сделал это, чтобы я мог спастись. Их собственный Мессия ослепил их глаза, закрыл их уши, чтобы они не услышали Его. Ведь смотрели прямо на Его чудеса, и смотрели на Его чудеса и все, что Он делал. Матфей, я думаю, 12 глава, или 8, или 12 глава, сказал, хотя многие чудеса Иисус совершил, но они все равно не поверили. Потому что Бог сказал, глазами смотрят и не видят, и ушами слушают и не слышат. Не увидят глазами и не услышат ушами, чтобы я смог обратить их. Но чтобы мы получили шанс, Он задвинул завесу перед глазами своих собственных детей. Прогнал от стола своих собственных детей и обрек их на духовную бедность, чтобы Он смог найти, чтобы мы получили шанс на жизнь, даруя нам жизнь. 26 стих снова. «И так весь Израиль спасется, как написано, приедет от Сиона Избавитель и отвратит нечестие от Якова». Да, однажды Он придет на гору Сион, на Елеонскую гору. Они узнают Его, и весь Израиль узнает, что это Он. С язычниками тогда будет закончено. С той привитой веткой Бог возьмет собранные с нее плоды, и та дикая ветка будет... И теперь помните, здесь на обороте вы читали? Он сказал, если те корни были святы, и те корни были святым корнем, так же и плод, который произрастет от того святого корня, будет святым плодом. И если тем корнем был Иисус Христос, кто есть и корень, и отрасль Давида, если та жизнь, бывшая в нем, возникшая через еврейский род, и была отсечена от них, и их глаза были ослеплены, чтобы мы могли видеть, то наша жизнь должна следовать примеру той благословенной ветви. О, да, брат, это верно. Бог отсек их намеренно и ослепил их глаза, предоставляя нам возможность, чтобы мы получили шанс увидеть. А мы ходим вокруг, как будто мы что-то из себя представляем. Павел говорит им здесь, смотрите, как вы делаете это. Смотрите, ибо если Бог не пощадил природные ветви, как же Он смилуется над дикой веткой, которая уже... А мы ходим вокруг, говорим, я пресвитерианин, я методист, я баптист, я пятидесятник. Это ничего не значит для Бога. Ты должен быть возрожден от того Святого Духа, идущего от корня. Но Он пришел. Но помните, Он говорит не о язычниках. Я просто привожу это здесь, чтобы вы видели, где язычники получают свой шанс. Но Он пришел закончить преступление, покончить с этим. Теперь, если мы опять обратимся к Даниилу, и мы узнаем это у Даниила, мы найдем здесь в 24 стихе. Хорошо, прекратить преступление. Прекратить что? Прекратить преступление Израиля. Что такое преступление? Это значит идти против чего-то. Преступление против меня — это значит сделать мне что-то плохое. Преступление против вас — это сделать вам что-то плохое. Итак, Израиль делал плохое Богу. И что должно произойти в этой 70-й седьмине? Бог собирается покончить с преступлением Израиля. Прекратить преступление — это значит отвратить нечестие от Иакова. И тогда весь Израиль родится вновь. Они все примут Святого Духа. Теперь, номер два. Запишите у себя на листочке. Мы могли бы остановиться на этом подольше, но я не хочу начать проповедовать это. Просто хочу сказать вам, чтобы вы могли точно записать. Когда мы обратимся к этим семи печатям, тогда вы просто пройдете дальше по церкви, по печатям, по язвам и узнаете, где мы находимся. Хорошо. Номер два. Положить конец грехам. Давайте снова прочтем у Даниила. «Покончить преступление и положить конец грехам». Это вторая цель его прихода. Первое — это покончить с преступлением Израиля и положить конец грехам. Где согрешил Израиль? Где они сделали свой гибельный грех? Где они отделились от Бога? Теперь слушайте внимательно. Давайте обратимся к 24 главе Святого Матфея. Вот где Израиль совершил свою роковую ошибку. Вот где он совершил свой последний грех. И причина, почему они сегодня в таком состоянии. Матфей, 27 глава Евангелия от Святого Матфея, 25 стих 27 главы. Давайте начнем где-то с 21 стиха. «Тогда правитель спросил их, кого из двух хотите, чтобы я отпустил вам? Они сказали, Вараву». Помните, это Израиль. Вараву. Пилат говорит им, что же я сделаю Иисусу, называемому Христом? Послушайте их. Говорят ему все, да будет распят. Помните, это их Мессия, о приходе которого говорил Даниил. Помните утренний урок? Он будет предан смерти не из-за себя, не из-за того, что он сделал. Да будет распят. Правитель сказал, какое же зло сделал он. Но они еще сильнее кричали, да будет распят. Тогда Пилат, видя, что ничто не помогает, но смятение увеличивается, взял воды и умыл руки пред народом и сказал, «Не виновен я в крови праведника сего, смотрите вы». Слушайте, вот их ошибка, вот их грех. И отвечая, народ сказал, «Кровь его на нас и на детях наших». Вот где они это сделали. Он полагал конец греху для них. Как он мог сделать что-нибудь другое, кроме как простить их, зная, что ему пришлось ослепить их глаза, чтобы мы смогли войти? Это подобно, как его собственные дети требовали его крови. И они были слепы, и он знал, что они слепы. Вот почему он просил для них прощения. «Прости их, Отец, ибо они не знают, что делают». Они были слепы, их ослепили ради нас. Они сделали это в своем неверии. Но когда они снова увидят Его, аминь, положить конец греху. Что есть грех? Неверие. Они не поверили, что это был Мессия. Они не смогли увидеть в нем Мессию, хотя он сделал всякое знамение, которое требовалось от Мессии. Но они не смогли этого увидеть. Они были слепы. Поэтому, когда вы видите, как люди говорят, «Я не верю в божественное исцеление, я не вижу этого, я не вижу этого крещения Святым Духом», не сердитесь на них. Они слепы. Они говорят, «Я не вижу этого послания Его пришествия». «Я не вижу этого крещения Святым Духом, я не вижу змеиного семени, я не вижу этих вещей». Они слепы и не знают об этом. Просто молитесь за них. Хорошо. В своем неверии, но когда увидят Его, когда Он снова придет, это положит конец их неверию. Вот это да. Давайте обратимся к Бытие, к 45 главе, и найдем этот образ. Я тут кое-что пометил из Бытие 45, для тех, кто делает заметки. О, как я люблю это доброе старое Евангелие! Хорошо, теперь мы знаем, где находимся. Вам хорошо меня слышно? Там, в конце зала. Поднимите руки, если слышите меня. Я пододвинул это поближе. Теперь мы будем читать часть из этого Писания. Я хочу, чтобы вы слушали, те, которые не имеют Библии. А у кого есть Библия, это Бытие. Сначала давайте начнем с 44 главы, начиная с 27 стиха. Это Иосиф. А Иосиф был совершенным прообразом Христа. Мы знаем это. Кто из вас знает это? Ненавидимый своими же братьями. Почему? Потому что он был духовным, он видел видения, истолковывал сны. Он был духовным человеком среди своих братьев, и они возненавидели его. А отец любил его. Также Иисус был ненавидим деноминационными церквами, но любим своим отцом, Богом. Почему они ненавидели его? Потому что он был духовным. Потому что они сказали, он гадатель, какой-то бес. Вы помните, что Иосифу сказали его братья? Вот, идет сновидец. Видите? Видите, то же самое. И они продали Иосифа почти за такую же цену, за какую Иуда продал Иисуса, 30 серебряников. Бросили его в ров и пошли и рассказали отцу, что кто-то убил его, что он мертв. Но его вытащили из рва. Христос был брошен в ров и был поднят. И оттуда он попал на высочайшее место на земле. Аминь. Иосиф оказался по правую руку фараона, и Иисус оказался по правую руку Божью. В своем искушении, перед своим возвышением. Иисус, перед тем, как он был возвышен, прошел через искушение. Еще бы, кажется, Билли Сэнди, известный евангелист, сказал, в тот день, когда происходило распятие, на каждом дереве сидело по миллиону ангелов. Говорили, только протяни свою руку и укажи нам, мы изменим эту ситуацию. Но он не мог это сделать. Каяфа сказал, себя он спас, других не может спасти. Он и не знал, что он прокомментировал. Если бы он спас себя, то он не смог бы спасти других. И так он отдал себя, чтобы спасти других. Видите, так ослепли от этого. Теперь они, затем, когда он был возвышен, то есть перед его возвышением, было искушение. Помните, Иосиф был брошен в тюрьму, потому что он был невиновен. Римский, то есть израильский генерал по имени Потифар. Потифар ушел и отправился в поездку. У него была красивая жена, и она позвала Иосифа в дом что-то сделать, и она пыталась заставить Иосифа сделать что-то неверное. А он был верен Богу. Я говорю вам, а не всегда. Я ругал вас, женщины, теперь я хочу немного за вас заступиться. Понимаете? Женщина — это слабый сосуд. Я знаю, что сначала женщина плоха, а потом уж мужчина. Но мужчина, который знает это, мужчина, который знает, что он Сын Божий, но злоупотребляет женщиной, позор вам. Неважно, что она делает, она слабый сосуд. И ты это знаешь. Если она выходит, ведет себя не так, как дама, возьми ее за руку и поговори с ней, как с сестрой. Ты Сын Божий, не делайте им вреда. Посмотрите на Иосифа, он был для вас примером. И когда жена Потифара, эта прекрасная женщина, почетная, с высоким положением среди женщин той страны, умоляла его и уговаривала его, а он отвернулся, но она схватила его и пыталась обнять, но он вырвался и убежал от нее, оставив одежду. «Да, сэр». А когда тот вернулся, они рассказали ему ложь, сказали, что он пытался изнасиловать ее, и оставил там свою одежду, и за это его отправили в темницу. Но в темнице Бог находился с ним. Неважно, куда они его отправили. Он был образом сына процветания. Иосиф был успешен во всем, что бы он ни делал. И когда Иисус вернется в миллениуме, вот почему пустыни расцветут, как роза. Все, что он сделает, будет процветать. Он сын процветания. Куда бы ни поместили Иосифа, он был благословен. И там, где Иисус, благословение. Вот, примите его в сердце ваше и будьте благословенны. Итак, мы узнаем, что Иосифа затем поместили в тюрьму. И в тюрьме было два человека. Один из них погиб, а другой был спасен. Иисус, в его искушении на кресте, один разбойник погиб, а другой был спасен. Когда он был возвышен, он воссел по правую руку Бога. Когда Иосиф был возвышен, он воссел по правую руку фараона. И никто не мог обратиться к фараону, прежде не поговорив с Иосифом и не получив разрешения. И когда Иосиф покидал дворец, о да! Когда Иосиф покидал дворец, звучали трубы, и впереди него бежал человек и говорил: «Преклоните колено! Иосиф идет! Аминь!» И когда Иисус сойдет, оставив место по правую руку величества, зазвучат трубы, и всякое колено преклонится, и всякий язык исповедует: «Идет Иисус!» Конечно! И помните, что он сделал, когда его отвергли свои же братья? Он взял жену из язычников. Он взял в жены египтянку. И когда там Иисуса отвергли его братья, евреи, он взял языческую невесту. И вот спустя годы, когда родились дети, Ефрем и Манассия, возникла семья. Затем, однажды, его посетили его братья. Следите, мы знаем эту историю, как он положил туда эту штучку, отправил обратно. И вел себя, будто даже не говорил на их языке, имел переводчика на еврейский язык, тогда как сам был евреем. И вот спустился их брат, они не узнали его. Он был великим князем. И вот теперь Христос посещает евреев, исцеляет больных и остальное, а они все равно не узнают, кто же он, этот Мессия. Давайте начнем с 27 стиха 44 главы. «И сказал нам, раб твой, отец наш, вы знаете, что жена моя родила мне двух сынов. Один пошел от меня, это был Иосиф, как раз тот, с которым они говорили. И я сказал, верно, он растерзан, и я не видал его до ныне. Если и сего возьмете от глаз моих, и случится с ним несчастье, то сведете вы седину мою с горестью во гроб». Там у них был Вениамин, его младший брат. Вы знаете, кого представляет Вениамин? Эту новую ветвь настоящих подлинных евреев, которые теперь собираются там, чтобы составить те 144 тысячи, эту поднимающуюся расу. Не те плуты с Уолл-стрит, нет-нет, это скорее пушечное мясо. Они не евреи. Настоящие евреи — это вот эти собирающиеся там Вениамины, которые никогда даже не слышали и слова об Иисусе Христе. «Теперь, если я приду к и отцу твоему, и моему отцу, и не будет с нами отрока, с жизнью которого связана жизнь его». Собственная Божья жизнь связана с Израилем. Они с ним в браке. Мы рассмотрим это через несколько минут, если воля Господа. Он в браке с Израилем. Его жизнь связана с ним, точно так же, как я связан со своей женой миссис Бранхам, а ты связан со своей женой. В этом находится твоя жизнь, и Бог в браке с Израилем. И что это было? И Яков сказал, «Вся жизнь моя находится в этом дитя. Я буду, то он, увидев, что нет отрока». Иосиф собирался оставить отрока. Вы знаете, мы знаем эту историю. И он умрет. Его папа. «И сведут рабы твои седину раба твоего отца нашего с печалью во гроб». Послушайте эту мольбу, которую теперь говорит Рувим. «Притом я, раб твой, взялся отвечать за отрока, отцу моему, сказав, «Если не приведу, не приведу его к тебе, то останусь я виновным пред отцом моим навсегда». Итак, пусть я, раб твой, вместо отрока останусь. Вот так, видите, он стоит прямо перед Иосифом, братом его. Это Иосиф, а он не узнает его. О, брат, подожди, когда начнется миллениум. Теперь, вместо отрока останусь рабом у господина моего. Послушайте его, признает его господином. А отрок пусть идет с братьями своими. Ибо как я пойду к отцу моему, когда отрока не будет со мною? Я увидел бы бедствие, которое постигло бы отца моего. Умоляет, отдавая свою собственную жизнь. Как предстанут там те евреи, раскинув руки? Смотрите, теперь смотрим 45-ю стих. Слушайте внимательно, не пропустите. Тогда Иосиф не мог более удерживаться при всех стоявших около него. Брат, вот когда греху будет положен конец, неверие рассеется. И закричал, «Удалите от меня всех!» И не оставалось при Иосифе никого, когда он открылся братьям своим. Что это? Даже его собственная жена ушла во дворец. Вот это да! Невеста во славе, в то время как Иисус возвращается, мы вникнем в это, чтобы открыть себя. И громко зарыдал он. Иосиф просто не мог больше сдерживаться, и он зарыдал. И услышали египтяне, и услышал дом фараона. Именно там, во дворце, они услышали, как кричал Иосиф. Вот, это было образом Христа при встрече с евреями. Что он знает, что он ослепил их, чтобы мы получили шанс. Но когда он снова приходит к ним, с грехом Израиля будет покончено. И сказал Иосиф братьям своим, «Я Иосиф». Как вы думаете, что скажет Иисус? «Я ваш Мессия. Я тот, которого вы распяли. Жив ли еще отец мой?» Но братья его не могли отвечать ему, потому что они смутились пред ним. О, здесь я должен на минуту остановиться. Давайте обратимся к 12 главе Захарии. Откройте вместе со мной книгу Захарии, 12 глава Захарии. Может быть, я отвожу слишком много времени, начиная проповедовать об этом, но я надеюсь, что нет. И я хочу, чтобы вы крепко ухватили это. Захария, давайте возьмем 12 главу Захарии и посмотрим, что он скажет теперь, когда он предстанет пред своими братьями. Захарии 12, 10. Положить конец греху. Вот. Все правильно. 12 глава, 10 стих. Обратите внимание, теперь он говорит здесь об остатке. Осада Иерусалима, зверь и армии убраны и так далее. Теперь все приходит к концу. Это почти у миллениума. Именно здесь вот-вот начнется миллениум. А на дом Давида и на жителей Иерусалима изолью дух чего? Благодать. Аминь. Восхитительная благодать. На дом жителей Иерусалима, святой город Даниила, и залью дух благодати и мольбы. и они воззрят на меня, которого они пронзили, и они будут рыдать о нем, как рыдают о единственном сыне, и скорбеть, как скорбят о первенце. Слушайте, какие это будут рыдания, когда он предстанет там, открыв себя им, подобно как сделал Иосиф. Слушайте. В тот день поднимется большой плач в Иерусалиме, как плач года... Не могу произнести это название. Гададрим. Гададриммон. В Мегиддонской. И будет рыдать земля, каждое племя особо. Племя дома Давидова особо, и жены их особо. Племя дома Нафанова особо, и семьи их особо. Племя дома Левиина, и жены их, и семьи особо, и Симеон, и его особо. Все остальные племена, каждое племя, и жены их особо. Им будет так стыдно за себя, когда будут стоять там и увидят, что там стоит именно тот, которого они распяли и отвергли. Их собственный дорогой Иосиф. Там поднимется такой плач, и они скажут, «Где ты получил эти шрамы?» Он ответит, «В доме моих друзей». Вы понимаете меня? Положить конец греху, неверию. Вот для чего он идет. И этот 70-й год Даниила, вернее, 70-я седьмина, чтобы положить конец греху, убрать его. Теперь вы понимаете? Что первое? Покончить с преступлением, положить конец греху. Номер три — загладить беззаконие, для тех, кто записывает. У меня там есть около шести других мест Писания, но я просто пропускаю, потому что жарко. Мы не хотим отводить слишком много времени. Я хочу дать как можно больше, сколько могу, но не задержать вас слишком долго. Хорошо. Загладить беззаконие. Беззаконие — это делать неправильно, как они сделали у креста. Он сделал примирение, но к ним это не относилось. Это к ним не относилось. Почему? Потому что они были слепы и увидеть этого не могли. А почему они были слепы? Ты говоришь, ну, может быть, сегодня, потому что я слеп. Ты добровольно слеп. Они были слепы, потому что Бог ослепил их. Но ты слеп, потому что ты слеп добровольно. Для тебя нет примирения. «Если вы не поверите, что Я есть Он, — сказал Иисус, — то вы умрете в своем грехе». Это верно. Теперь давайте снова обратимся к Захарии, 13 глава. Давайте послушаем здесь. «Сделать примирение». Теперь, где это? Я искал одно. Послушайте это. Но, может быть, Господь даст каким-то образом. «Тот день откроется в тот день». У доктора Скофилда здесь в сносках, то есть в подзаголовке параграфа, стоит «Остатку, раскаявшемуся остатку указано на крест». «Сделать примирение за беззаконие». Беззаконие — это сделанное тобой что-то неправильное, когда ты хорошо знал, что этого делать нельзя. «Если беззаконие войдет в сердце мое, Бог не услышит меня». Теперь, в 13 главе Захарии, давайте начнем с первого стиха. «Тот день откроется источник в доме Давидовом и жителям Иерусалима для омытия греха и нечистоты. Там откроется дом». Идем дальше. Мы могли бы прочитать это дальше. Я хочу, чтобы вы пометили, чтобы вам прочесть это. Но теперь я здесь пометил начать с 6 стиха и читать до 10. Хорошо, давайте теперь прочтем и посмотрим. Вернее, прочтем до 9. «И ему скажут, что где, что это за раны у тебя на руках?» И он ответит, «Это меня били». Давайте взглянем. Ответит, «Это меня били в доме моих друзей». «О меч, поднимись на пастыря моего и на ближнего моего, — говорит Господь Саваоф, — порази пастыря, и рассеются овцы. и я обращу руку мою на малых». Вот, Иисус процитировал то Писание. Видите? «Порази пастыря, и рассеются овцы». Но взгляните на следующий параграф. Он процитировал досюда. Но взгляните, что говорит следующее предложение, его следующая часть. «И я обращу руку мою на малых». Что? Группа Вениамина, которая теперь появляется. «Я обращу руку мою на малых». «Порази пастыря, Израиль». Первое, Израиль поразил пастыря. Овцы рассеялись по всему миру. Но Бог сказал, «Я обращу руку мою и возьму тех малых в последние дни». Когда? Когда было сделано умилостивление за беззаконие. Израиль спасется, каждый из них. Давайте обратимся к Исаии. Исаия, 66 глава Исаии. И минутку почитаем, и увидим, что говорит Бог о спасении Израиля, сколько займет спасение Израиля. Смотрите, как быстро это произойдет. В Исаии, 66 глава и 8 стих. Если хотите прочесть все, хорошо. «Кто слыхал таковое? Кто видал подобное этому? Возникала ли страна в один день, в один день? Как Сион едва начал родами мучиться, родил сынов своих». Как только Сион увидел, что это был их Мессия, они родились в один день. Сделать примирение за грехи и сделать примирение за беззаконие, за нечистоту. Вот так. Они сделали злое, они поступили дурно. За их беззаконие было сделано примирение. Номер 4. Ввести вечную праведность. Это четвертое, для чего он пришел. Четвертое, что он пришел сделать. Ввести вечную праведность. Положить конец греху, примирение и ввести вечную праведность. Тогда преступления Израиля подошли к концу. Когда преступления Израиля... Теперь мы собираемся... Я хочу, чтобы вы это уловили, потому что когда мы приведем о той женщине и о низвержении дракона, вы снова вернетесь прямо к этому месту Писания. Обязательно пометьте это. Когда преступление Израиля подошло к концу, сатана, который их обвинитель и наш обвинитель, сатана будет скован в бездне. Когда что? Когда будет приведена вечная праведность, нечто бесконечное. Будет покончено со всем, от чего произошла неправедность. Давайте на минуту возьмем Откровение 20 главу и 13 стих, и давайте одну минуту почитаем. Откровение 20 и 13. Нет, прошу прощения. Откровение с 1 по 3. Вот. Я не заметил маленького знака между ними. Пот застилает глаза. Откровение 20 глава. Давайте посмотрим. «И увидел я ангела, сходящего с неба, который имел ключи от бездны и большую цепь в руке своей. Он взял дракона, змея древнего, который есть дьявол, и сатана, и сковал его на 1000 лет, и низверг его в бездну, и заключил его, и положил над ним печать, дабы не прельщал уже народы, доколе не окончится 1000 лет. После же сего должно быть освобожденным на малое время. Сделать вечную, ввести вечную праведность. Сатану в бездну. И когда он это сделал, то положил на дьявола, который обольщал народы, печать. Теперь давайте обратимся к Аввакуму, 2 глава. Аввакум, 2 глава. Теперь мы посмотрим, почему он запечатал этого древнего змея, и для чего это было сделано, и что происходит немедленно после того, как тот запечатан. Мне это нравится, а вам? Это дает нам какое-то знание. Аввакум, Аввакум, я думаю, 2 глава, 14 стих. Я хочу прочитать. Когда это происходит, смотрите. «Ибо земля наполнится познанием славы Господа, как воды наполняют море». Ух ты! Ого! Другими словами, когда враг будет убран, наступит конец греха, будет введена вечная праведность. Сатана запечатан в бездне, и земля наполнится познанием Господа, как воды наполняют море. Аминь! Слава Богу! Это наступает, брат, это наступает. Женщины станут дамами, а мужчины станут джентльменами. Аминь! Море, землю, небеса наполнит знание Господа. О, ожидаю возвращения, что избавит от оков, когда наш Иисус придет на землю вновь. Аминь. Все верно. Вот тогда наступает миллениум. Вот когда миллениум, когда будет построен город. Четвертое. У меня есть еще около 6 мест Писаний, но мы поспешим. Когда мы вернемся, я приведу другие места Писаний, но просто чтобы дать вам общее понятие. Номер 5. Запечатать видение и пророчество. Видите, тот ангел пришел запечатать видение и пророчество. Мне не хочется это говорить, но один великий писатель, которого я однажды читал, если бы ему удалось не запутать, он говорил, что это такое. Вот, просто показать, насколько глупо. Ох, извините меня, я не хотел сказать этого, простите меня. Я не это имею в виду, действительно нет. Нет, человек без помазания, видите? Этот человек сказал, вы здесь видите, что видения и пророчества всегда давались еврейской церкви. И сказал, со времени Даниила, когда пришел Даниил, это означало, что у них больше не будет ни видений, ни пророчества. Сказал, все эти вещи, о которых они сегодня говорят, об этих видениях и пророчестве, все это от дьявола. Нет такой штуки, как видения и пророчества. Брат, после Даниила были десятки пророков. И был Иоанн Креститель, там был Иисус Христос, там были пророки Нового Завета, там были видения, там были ангелы. Так как же человек может такое сказать? Но, вы видите, это эгоистичные мотивы. Пытаясь людям что-то навязать, сделать церковное ученице или какую-то мелочь, чтобы это стало для людей чем-то реальным. Если люди не имеют Святого Духа, их это обманет. Так вот, давайте не будем брать, что сказал какой-то человек. Вот, нет места Писания, чтобы это доказать. Так как же я могу это принять? Что ж, давайте выясним, чем действительно является это запечатание. Внимание! Он пришел сделать это, запечатать видение и пророчество. Теперь, давайте просто обратимся к книге Даниила, где мы были. Там, в книге Даниила, мы узнаем, о чем это сказано. Теперь обратимся к 12 главе Даниила. Так, открыли Даниила 12. Можем начать. И прочтем с... Когда придете домой, я хочу, чтобы вы прочли с 1 стиха. Давайте прочтем с 1 стиха до 4. «И встанет в то время Михаил, князь великий, стоящий за сынов народа твоего». Вот, это в последнее время. «И наступит время тяжкое, какого не было с тех пор люди...» Это когда Антихрист выходит всадник этой первой печати, когда он появляется. Даже до сего времени. Не в то время, когда Тит взял стены Иерусалима. Это было только в одном месте. Следите, когда этот антихрист, этот князь, который должен прийти, следите, когда он приходит. Даже до сего времени. Но спасутся в то время из народа твоего все, которые найдены будут записанными в книге. Аллилуйя! Из народа твоего, Израиля, будут записанными в книге. «И многие из спящих в прахе земли пробудятся, одни для жизни вечной, другие на вечное поругание и посрамление». Так как же это могло произойти тогда, когда Тит взял стены Иерусалима? Как это могло быть? Это не могло быть. Видите, он говорит о последнем времени, при воскресении. Правильно? Теперь. «И разумные будут сиять, как светило на тверди, и обратившие многих к праведности, как звезды навсегда, Слушайте, вот оно, настоящее подлинное запечатывание. Сокрой слова сии и запечатай книгу сию до последнего времени. О, аллилуйя! Вы видите это? Класс! Это откровение Иисуса Христа и Его силы, Его пришествия последнего времени было запечатано до сего времени. Вот что Он пришел сделать. Это сокрыто от ученых. Неудивительно, они хотят приложить это запечатание вот туда, к «нет пророков» и все туда назад. Это не удержит воды. Но видение, вот это видение было запечатано до этой поры. И вот куда я прикладываю свою веру, чтобы Бог открыл эти 70 седьмин. Аминь. «Запечатай это», — сказал Он, — «до последнего времени». «Сокрой слова и запечатай книгу до последнего времени». Что Он сделал? Запечатал видение и пророчество. Даниил пророчествовал эти вещи. Он увидел это в видении. И ангел сошел запечатать это видение и запечатать это пророчество. Они читают это, но не могут уразуметь этого до последнего времени. Последнее время. Что такое последнее время? Конец 70-й седьмины, когда тот принц, Антихрист, откроется в это время, делая себя Богом. Откуда мы знаем, что это запечатано до сего времени? Даниил как раз закончил. Это последняя глава Даниила. Сестра Симпсон рассказала мне сегодня. Она сказала: «Брат Бранхам, я полностью прочитала книгу Даниила, и когда я закончила, всю прошла, я узнала не больше, чем когда я начала». Вот, сестра Симпсон, если вы сегодня здесь. Думаю, что я ее вижу где-то там. Я ничего к этому не добавил, я воздержался, потому что подумал, что, может быть, я за это примусь. Но видение, которое увидел Даниил там, у реки, было запечатано до последнего времени. Это... Давайте я пойду дальше и прочитаю здесь. Видите? «А ты, Даниил, сокрой слова сии и запечатай книгу сию до последнего времени. Многие прочитают ее и умножатся ведение». Тогда я, Даниил, посмотрел, и вот стоят двое, один на этом берегу реки и другой на том берегу реки. И один сказал мужу в льняной одежде, который стоял над водами реки: «Когда будет конец этих чудных происшествий?» Теперь слушайте. «И слышал я, как муж в льняной одежде, находившийся над водами реки, подняв правую и левую руку к небу, клялся живущим вовеки, что к концу времени и времен и полувремени...» Вот, тут у нас совершенно, совершенно точно. Времени, времен и полувремени. Теперь следите, когда мы обратимся к 70 седьминам Даниила, как все это выйдет. Вот когда откроется эта тайна. Хорошо. Времени, времен и полувремени. И когда он, личное местоимение, Антихрист, совершенно низложит силу народа святого, то есть когда он нарушит свой договор в середине седьмины. Все это совершится. Аминь. Я слышал это, но не понял. И потому сказал: «Господин, что же после этого будет?» И отвечал он: «Иди, Даниил, ибо сокрыты и запечатаны слова сии до времени...» Не забудьте этого. «До времени последнего. Многие будут очищены, убелены и переплавлены, но нечестивые будут поступать нечестиво. И не уразумеет сего никто из нечестивых, а мудрые уразумеют». Это откроет послание последнего времени, последний церковный период. Слава! Ого! Вот вам, пожалуйста. Вот это да! Представить себе, это потрясает. Это тайна. Вещи, на которые тот церковный мир хлопает глазами и говорит: «Это чепуха». Тайна того, кем был Иисус Христос. не третьей личностью, не второй личностью, не третьей личностью, но личностью Бога. Все эти и другие тайны Божьи будут раскрыты, потому что это написано здесь, в этой книге, и будут раскрыты поколению последнего времени. Они не могут увидеть этого в семинариях, школах и в деноминациях, так же, как евреи не смогли увидеть Иисуса как Мессию. Неудивительно, что они считают тебя за сумасшедшего. Неудивительно, что они считают тебя глупым. Неудивительно, что они не могут понять, почему ты никудахчешь вместе с ними. Потому что за этим стоит сила и видение, открывшееся Слово Божье, чтобы привести церковь в порядок для восхищения и ухода домой. Да, многие прочитают ее, и умножится ведение. Конечно. Теперь, что еще должно стать известным? Посмотрите на сегодняшний день, на эти церкви. Вот оно что. Я надеюсь, что это не обидит, но я должен это сказать. Делая в тот день, там поднимется Антихрист. Теперь запомните, когда мы вникнем в печати, тот Антихрист выезжает и скачет в тех печатях. Даниил здесь об этом сказал. Владыка придет. Он будет предан смерти, Иисус, для примирения за народ. Но тот князь, что восстанет, из-за которого будет мерзость запустения, это Рим через Тита. И это сделает в этот раз князь, выходящий из Рима. И он откроется в последний день. Теперь слушайте, выдавая себя за Бога, как Святой Дух предостерегает нас во 2 Фессалоникийцам, 2 глава. Давайте обратимся к этому. 2 Фессалоникийцам. И тогда у вас будет не мое слово, но Божье слово. 2 Фессалоникийцам, 2 глава и 12 стих. Посмотрим. 2 Фессалоникийцам, 2 глава и 12 стих. Посмотрим. Давайте начнем повыше. 7 стих. «Ибо тайна беззакония уже в действии». Это говорит Павел Святым Духом. Только, пока не будет взят от среды тот, кто удерживает теперь. Кто это здесь тот? Кто-нибудь знает? Святой Дух, тот, кто удерживает. И тогда, когда откроется тот беззаконник? Когда? Как раз к тому времени, когда будет забираться Святой Дух, который прямо теперь уже готовится отправиться. Для чего он отправляется? Забирает с собой церковь. Открылась. Павел говорит под вдохновением. Которого Господь убьет духом уст своих и истребит явлением пришествия своего. Того беззаконника, конечно. Того, которого пришествие по действию сатаны будет со всякую силою и знамениями и чудесами ложными. Мы самая великая церковь. У нас есть это, у нас есть это. Сплачивайтесь все вместе, видите? Мы самые великие, ложные чудеса. И со всяким неправедным обольщением погибающих, потому что они не приняли любви истины для своего спасения. И за сие пошлет им Бог действие заблуждения, так что они будут верить лжи, и что они будут осуждены, не поверившие истине, но возлюбившие неправедность. Вы понимаете это? Ого! Вот, говорит Павел, время, когда станет известной печать Божья. Его дух, его имя, его милость, все другие эти великие тайны, которые теперь идут, план ухода его церкви в восхищение, излияние Святого Духа это произвело. Вот что он сделал в последние дни. Теперь, давайте взглянем. У нас еще есть время для этого последнего? 6. Помазать Всевышнего. Вот это да. Вот эта штука. Последнее, что он должен сделать? Вот. Давайте просто обратимся к Даниилу, узнаем, что он должен сделать здесь. 77. Что должно совершиться в это время? Хорошо. Определены для народа твоего и святого города твоего, чтобы покончить с преступлениями народа, положить конец греху для людей, и загладить их беззаконие, и ввести вечную праведность для евреев, и запечатать видение и пророчество до последнего времени, и помазать наисвятейшее. Это шестикратная цель его прихода. Теперь, помазать наисвятейшее. Теперь, это может показаться вам странным на какое-то время, многим из учителей, но теперь просто рассмотрите это одну минуту. Посмотрите, как это получается. Это помазание не какого-нибудь человека. Иисус уже был помазан, правильно? В книге Деяний сказано, что Бог помазал Иисуса Святым Духом, и Он пошел, делая вокруг добро, исцеляя больных и так далее. Иисус уже помазан, Он Мессия, а Мессия означает «помазанный», правильно? Но здесь, в последнее время, Он должен помазать «наисвятейшее». Что такое «наисвятейшее»? Как я это вижу и думаю, что могу доказать это Писанием, помазать наисвятейшее — это будет скиния, которая будет использована во время миллениума. Теперь слушайте, смотрите, почему у меня это так. Описано у Иезекииля, 4 глава. Нет, я имею в виду 43 главу с 1 по 6 стих. Давайте обратимся к Иезекиилю и узнаем, как он показывает миллениум, как они помажут. Иезекииля 43, и давайте здесь немного прочтем и посмотрим, что он сделает в этом миллениуме. Помазание. В Иезекииля 43. Все правильно. И давайте теперь начнем с 1 по 6 стих. Вы можете прочесть полностью, когда вернетесь домой. Конечно, те, которые помечают. Иезекииля 43. После... Теперь следите. Описание храма, который будет построен в миллениуме. Так вот, всякий, любой читатель, который знает, что с 40 главы Иезекииля и до примерно 44 главы не что иное, как воздвигнутый на земле храм тысячелетия. Это знает каждый, когда слава Господня наполняет его и так далее и тому подобное. Теперь мы собираемся просто описать этот храм из 43 главы с 1 по 6 стих. «После он привел меня к воротам, к тем воротам, которые обращены к востоку. И вот слава Бога Израиля вошла от востока, и голос был подобен голосу вод многих, и земля осветилась от славы. Это видение было такое же, какое я видел прежде. Точно такое, какое я видел, когда приходил возвестить гибель городу. И видение было подобно видению, какое я видел у реки Ховара, и я пал на лице мое. И слава Господа вошла в храм путем ворот, обращенных к востоку. И поднял меня Дух, и ввел меня во внутренний двор, и вот слава Господа наполнила весь храм. И я слышал кого-то, говорящего мне из храма, а тот муж стоял подле меня. Помазание. Помазание того храма для тысячелетнего царства. Теперь заметьте, в книге Левит. Теперь проследите, как он посвящался в книге Левит. Если мы обратимся к Левит, мы обнаружим, что Моисей помазал храм. Давайте обратимся, пока мы здесь. У нас есть какое-то время. Давайте обратимся к Левит и узнаем, когда Моисей помазал храм. Левит, 8 глава. О, мне нравится сравнивать одни места Писаний с другими. Вам нравится это? И тогда у вас появляется об этом какое-то понятие, чего мы ищем и что мы делаем. Вот, все вы понимаете, что мы то тут, то там используем Писание. Теперь, 8 глава книги Левит. И я здесь отметил 10 стих. Пометьте. Левит 8:10. Давайте посмотрим. И взял Моисей елей помазания и помазал скинию и все, что в ней, и осветил это. И покропил им на жертвенник 7 раз. и помазал жертвенник и все принадлежности его, и умывальницу, и подножие ее, чтобы осветить их. И возлил елей помазания на голову Аарона и помазал его, чтобы осветить его. Моисей в пустыне, освящая, то есть помазывая скинию поклонения для детей Израиля, когда они были в своем пути, это было помазано. Теперь, во второй книге Паралипоменон, обратимся и увидим посвящение, когда Святой Дух занял свое место в скинии, и посмотрим, что теперь произошло. Во второй Паралипоменон, 5 глава, и давайте начнем с 13 стиха. Вторая Паралипоменон, 5 глава, начнем с 13 стиха. «И было трубящие и поющие, издавая один голос к восхвалению и благодарению Господа. И когда загремел звук труб и кимвалов и музыкальных инструментов, и восхваляли Господа и пели, ибо Он благ, ибо вовек милость Его. Тогда дом Господень наполнило облако, и не могли священники стоять, на служении по причине облака, потому что слава Господня наполнила дом Божий». Бог пришел в святилище, которое было помазано и отдано Ему, чтобы народ приходил и поклонялся. Итак, помазать не твое святое место, но помазать место Наисвятейшее. А мы видим, что Наисвятейшее место — это Новый Иерусалим. И помазание будет на Новом Иерусалиме, который сходит от Бога с небес, приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего. На них будет помазание. Так вот, когда Зорававель посвящал свой храм после его восстановления, нового помазания не было, потому что он уже был помазан и был разрушен, и его просто вновь восстановили. С ним произошло разрушение. Он вновь был восстановлен, так что нового помазания для него не было. Когда он был однажды помазан, это действовало и дальше, и это действует до сего времени. Но когда Бог устанавливает скинию миллениума, Он помажет Наисвятейшее. Не святого твоего, но Наисвятейшее. Но когда царь занимает свой престол на 1000 лет, слава, с ней закончено. Помазание Наисвятейшего — это будет последним, что произойдет. Когда скиния воздвигнута, произошло воскресение, вернулись евреи, пришел Христос со своей невестой, евреи, 144 тысячи запечатлены, наступает тысячелетнее царство. Там будет помазание, когда будет помазано Наисвятейшее место. Святое, святое святых и Наисвятейшее. Когда местом святое святых, это было святилище, где жил Бог между херувимами. А в этот раз Христос установит Наисвятейшее место с помазанием на Нем. И там им не нужно будет никакое солнце, потому что Агнец будет светом посреди того города. Солнце никогда не зайдет в том городе, как говаривал старина дядюшка Джим. Никогда не зайдет, потому что тем светом будет Христос, помазанник. И придет царь и займет свой престол на 1000 лет царствования. И Иеремии 3, 12-18, включительно. Давайте прочтем это. У Иеремии в 18 главе, я думаю. Да, нет, 12 глава, простите меня. 12 глава Иеремии. И начнем с Иеремии 3, простите меня. Иеремии 3, я тут записал, где... Когда изучал, Святой Дух вел меня с места на место, я просто отмечал здесь, как мог. Иеремии 3, и затем с 12 до 18 включительно. Давайте прочтем. «Иди и провозгласи слова сии к северу, и скажи, возвратись, отступница, дочь Израилева, говорит Господь. «И я не изолью на вас моего, изолью на вас гнева моего, ибо я милостив, говорит Господь, не вечно буду негодовать. Только признай свою вину, ибо ты приступила против Господа Бога твоего и распутствовала с чужими под всяким ветвистым деревом». Вот что они сделали от востока до запада, во всех народах. Видите? «А голоса моего вы не послушались, говорит Господь. Возвратитесь». Послушайте. «Возвратитесь, дети-отступники, говорит Господь, потому что я сочетался с вами. Их глаза были ослеплены, потому что я даю язычникам шанс. Но вы возвратитесь, потому что я сочетался с вами, и возьму вас по одному из города, по два из племени. Войдут не все, называющие себя евреями, но войдет избранная группа. Тот маленький Беньямин, который предстал там перед Иосифом, та группа из каждого народа, по одному из города, по два из племени. И приведу вас на Сион. И дам вам пастыря по сердцу моему, который будет пасти вас с знанием и благоразумием. И будет, когда вы размножитесь и сделаетесь многоплодными на земле в те дни, говорит Господь, не будут говорить более «Ковчег Завета Господня». Он и на ум не придет, и не вспомнит о нем, и не будут приходить к нему, и его уже не будет. В то время назовут Иерусалим престолом Господа. Он будет там, видите? И все народы соберутся, аллилуйя, в Него, ради имени Господа в Иерусалим, и не будут более поступать по своим собственным воображениям, по упорству злого сердца своего. Вот когда будет помазан тот город. Вот когда будет помазан новый Иерусалим. И все народы города. Там в Откровениях, в 22 главе сказано, что ворота его не будут запираться ночью, потому что ночи там не будет. И все цари земные принесут в этот город славу и честь свою. Его стены украшены драгоценными камнями, ясписом и сардониксом, 12 видов камней. И 12 ворот из прочного жемчуга каждые ворота. Не будут иметь нужды в светильнике. Там больше не будет солнечного света, ибо светом будет агнец посреди того города. И он поведет народ свой в вечную жизнь. Там будут стоять два дерева по ту и по другую сторону реки для исцеления народа. Вот это тот помазанный, что придет. Святой град, спускающийся от Бога с небес, сходящий на землю. Давайте возьмем теперь, что произойдет в течение того времени. Ох, вам это нравится? Давайте обратимся к Исаии 65 на минуту. Не хочется перескакивать. Так замечательно, не хочется оставлять. Немножко жарковато, но давайте продолжать движение. Исаия 65. Послушайте, что произойдет в то время. И просто спроси себя, грешный друг, позволительно ли тебе это упустить? Исаии 65. Давайте начнем около 17 стиха. Теперь каждый внимательно слушает. Это во времена миллениума, когда помазано Наисвятейшее. Ибо вот я творю новое небо и новую землю, и прежние уже не будут вспоминаемы и не придут на разум. Но вы будете веселиться и радоваться о том, что я творю. Ибо вот я творю Иерусалим, я творю Иерусалим. То есть новый Иерусалим. Весельем, и народ его радостью. Какое помазание? Радость Господа. Творю Иерусалим весельем, и народ его радостью. И буду радоваться об Иерусалиме. Царь на престоле царственного величия, вечный престол, и вечные люди с вечной радостью в вечном городе. Вот это да! И буду радоваться об Иерусалиме и веселиться в народе моем. И не услышится в нем более голос плача и голос вопля. Там не будет более малолетнего и старца, который не достигал бы полноты дней своих. «Ибо столетний будет умирать юношею, но столетний грешник будет проклинаем, и будут строить дома и жить в них, и насаждать виноградники и есть плоды их. Не будут строить, чтобы другой жил». То есть, ты умираешь, а твой сын занимает твое место. «Строить, чтобы другой жил. Не будут насаждать, чтобы другой ел. Ибо дни народа моего будут, как дни дерева. И избранные мои долго будут пользоваться изделиями рук своих. Не будут трудиться напрасно и рождать детей на горе. Ибо будут семенем благословенным от Господа, и потомки их с ними. И будет, прежде нежели они вас зовут, я отвечу. То славное помазание за Херувимом, я отвечу. Они еще будут говорить, и я уже услышу. Волк и ягненок будут пастись вместе, лев будет есть солому, как вол, а для змея прах будет пищею. Они не будут причинять зла и вреда на всей святой горе моей, говорит Господь. Можешь ли это упустить? Нет. Теперь быстренько прыгнем сюда. Снова говорит Исаия в 11 главе, с 1 по 9 стих. Послушайте, что он тут опять говорит, когда ухватывает видение, после того, как он видит женщин, как они будут вести себя в последние дни. Так, Исаии 11, с 1. «И произойдет отрасль от корня Иессеева, и ветвь произрастет от корня его». Кто это был? Христос, от корня его. «И почиет на нем Дух Господа, Дух премудрости и разума, Дух совета, крепости, Дух ведения и страха Господня, и страхом Господним исполнится, и будет судить не по взгляду очей своих и не по слуху ушей своих. Он будет судить бедных по праведности и дела страдальцев земли решать по истине. И жезлом уст своих поразит землю, и духом уст своих убьет нечестивого. И будет припоясанием чресл его правда, и припоясанием бедр его истина. Тогда волк будет жить вместе с ягненком, и барс будет лежать вместе с козленком, то есть с козлом. И теленок, и молодой лев, и вол, то есть теленок или лев и вол будут вместе, и малое дитя будет водить их. Корова будет пастись с медведицею, детеныши их будут лежать вместе. И лев будет есть солому, подобно волу. И младенец будет играть над норою аспида. И дитя протянет руку свою на гнездо змеи. Не будут делать зла и вреда на всей святой горе моей. Ибо земля будет наполнена ведением, как воды наполняют море. Это в том новом Иерусалиме. Это новый. Ветвь здесь — это ссылка на ветвь Давида. Он есть ветвь и отрасль. Теперь, после этого появляется невеста. После 70 седьмин невеста появляется в 19 главе Откровений с 1 по 16 стих. Она пребывает со своим женихом, великим царем. Вот это да. Я не знаю, удастся ли нам все это прочитать. Просто взять, чтобы... Что ж, во всяком случае, давайте прочтем часть этого. Вот где, после этого, появляется невеста. Видите, после установления миллениума, тогда Христос возвращается с невестой. Верно, с 1 по 16, 19 глава. После сего, после этих скорбей, после горя, после печатей, после язв, после низвержения сатаны, после установления миллениума, смотрите. После сего я услышал на небе громкий голос как бы многочисленного народа, который говорил: «Аллилуйя! Спасение и слава, честь, сила Господу нашему Богу, ибо истинны и праведны суды Его». Потому что Он осудил ту великую любодейцу, которая растлила землю блудодейством своим и взыскал кровь рабов своих от руки ее. И снова они сказали «Аллилуйя!» И дым ее восходил во веки веков. Это старая развратная церковь. Дым ее восходил. Тогда 24 старца и 4 животных пали и поклонились Богу, сидящему на престоле, говоря: «Аминь! Аллилуйя!» И голос от престола исшел, говорящий: «Хвалите Бога нашего! Хвалите Бога нашего, все рабы Его и боящиеся Его, малые и великие!» И слышал я, как бы голос многочисленного народа. Слушайте, вот вы где, церковь. После того, как она взошла в третьей главе, вот она приходит. Видите? И теперь шестой стих. «И слышал я, как бы голос многочисленного народа, как бы шум вод многих, как бы голос громов сильных, говорящих: „Аллилуйя! Ибо воцарился Господь Бог Вседержитель. Аллилуйя!“» Следите. «Вот наступает брак Агнца, вот она идет. Возрадуемся и возвеселимся, и воздадим ему славу, ибо наступил брак Агнца, и жена его приготовила себя. Вот она идет, оба, невеста и жених. И дано было ей облечься в вессон чистый и светлый. Вессон же есть праведность святых. И сказал мне: напиши: блаженны званные на брачную вечерю Агнца. И сказал мне: сии суть истинные слова Божьи. Я пал к ногам Его, чтобы поклониться Ему, и Он сказал мне: смотри, не делай сего. Я сослужитель тебе, братьям твоим, имеющим свидетельство Иисуса. Богу поклоняйся, ибо свидетельство Христа Иисуса есть дух пророчества. И увидел я раскрытое небо и конь белый. Ух ты! И сидящий на нем называется верный и истинный, который праведно судит и воинствует. Очи у него, как пламень огненный, и на голове его много диадим. Кем он был коронован? Царем царей. Он имел имя написанное, которого никто не знал, кроме его самого. Он был облечен в одежду, обогренную кровью. Имя ему — Слово Божие. Вначале было Слово, и Слово было Бог, и Слово стало плотью и обитало среди нас. Кто это был? Иисус. Имя ему — Слово Божие. И воинства небесные следовали за ним на конях белых, облеченные в вессон белый и чистый. Слава! Вот она идет. Из уст его исходит острый меч, чтобы им поражать народы. Он пасет их жезлом железным. Он топчет точило вина ярости и гнева Бога Вседержителя. На одежде и на бедре его написано имя «Царь царей и Господь господствующих». Что это? Его народ короновал его царем царей и Господом господствующих. Возвращаются в святой его храм, помазанный присутствием Божьим, чтобы жить и царствовать в миллениуме со своей церковью. Аминь. Появление с могущественным царем, чтобы ей занять место возле него, новый королевский помазанный храм. Вот исполненная шестикратная цель Откровения 6.1 до Откровения 19.21. Теперь послушайте в заключение. Семь печатей, семь труб, семь чаш, три горя, женщина в солнце, низвержение дьявола, то есть красного дракона, проходит между этими временами в период великой скорби. Не забудьте этого. Все эти события происходят в течение этого времени, но здесь шестикратная цель его пришествия. Вы верите этому? Что за славное время ждет впереди любящих Господа? Я говорю тебе, друг, нам непозволительно это упустить. Не упусти этого ни за что на свете, смотри. Теперь, в следующее воскресенье, если воля Господа, я хочу представить, если Он поможет мне, показать, где в точности каждый из тех семи дней, где они происходят, приводя то же самое, что я приводил сегодня, и поместить те семь времен, семь седмин, 77-м, прямо на место того еврейского святилища и в точности показать, где мы живем здесь в конце, если воля Господа. Вы любите его? могли бы позволить себе упустить небеса? Мы в последнем времени. Для чего Он приходит? Первое, что произойдет, перед тем, как Иисус приходит на землю, что произойдет сначала? Церковь будет что? Восхищена. А разве Иисус придет на землю и пойдет по кладбищу, пожимая руки папе и маме, поговорит с нами здесь и взойдем? Нет. Как же это будет? Мы говорим это вам Словом Господним, что мы, живущие и оставшиеся, 2 Фессалоникийцам, 5 глава. Мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим умерших, потому что прозвучит труба Божья, мертвые во Христе воскреснут прежде. И мы, оставшиеся в живых, вместе с ними будем на облаках, встречая Господа в воздухе. Мы будем схвачены в один момент, во мгновение ока. То время, завершающее церковную эпоху. Тогда здесь на земле Бог начнет заниматься евреями. Там будут два пророка. 11 глава. Мы это будем брать. Два помазанных пророка, подобные Илии и Моисею, я думаю, будут они. Они сведут те великие проклятия после того, как увидят, что те сплотились, и Рим нарушил свой договор, тот вождь. В середине этой 70-й седьмины нарушится договор с Римом, или Рим нарушит договор с Израилем. И по этой причине распространится мерзость. И будет великое наводнение, когда языческий остаток, спящая дева, дракон, Рим, пустил из пасти своей воду, чтобы вступить в брань с прочими от семени жены, сохраняющими заповеди Божьи. Это сделает Рим. Конфедерация церкви сплотит их вместе и втянет евреев в эту конфедерацию. И приведет их снова для поклонения в их собственном храме, так говорит Господь из Библии, и у них будет их собственная церковь. Чем они являются теперь? Я сейчас это уловил. Это свежее. Теперь они признаны как нация, правильно? Но у них еще нет храмового поклонения. А когда они установят храмовое поклонение, церкви уже не будет. Бог будет иметь дело с евреями как с нацией. И затем, когда их введут в эту конфедерацию, Рим нарушит это в середине 70-го года. 3,5 года. Он нарушит свой завет с ними, и от этого мерзость запустения распространится до самого окончания. Потом он будет захватывать и преследовать и протестантов, и евреев. В то время поднимутся эти два пророка и проклянут землю, что не будет дождя в дни их пророчествования, и будут вызывать огонь с неба и все остальное. Только подождите, многое для нашего обучения ожидает нас впереди. О, какой он великий Бог! Какой милосердный Отец! Друзья, позвольте, я скажу вам это как ваш пастор. Вы не можете осознать этой привилегии, чем вы располагаете. Вы не осознаете. Многие великие мужи, многие святые, тысячи святых мужей, которые умерли в прошлые времена, исполненные духом мужи, которые желали бы увидеть этот день, в который живете вы. Давайте мы с вами воспользуемся этим. На что же еще мы должны смотреть? Что мы можем сделать после этого? Куда мы направляемся? Что должно произойти? Мы должны куда-то идти. Ты не можешь оставаться все время здесь. Ты можешь постригать свою траву, через неделю ее опять надо будет постригать. Да, а то и два раза до того времени. Можете растить своих детей, вы покормите их обедом, к ужину они снова голодные. Покормите их ужином, на следующее утро они опять голодные. Купите им пару ботинок, если они такие, как у меня, то вам через 2 или 3 месяца придется покупать новую пару. В этом месяце купите какую-то одежду, через месяц-другой надо покупать новую одежду. Видите? Нет ничего постоянного, нет ничего стабильного, нет ничего, что может устоять. Все сокровища мирские исчезают без следа, но богатства неземные обретай ты навсегда. На земле все скоротечно, на мирское не взирай. Устоит лишь то, что вечно. В Божьи руки все предай. в Божьи руки все предай, ввысь надежды устремляй. Он есть тот, кто не изменит. В Божьи руки все предай. Слушайте. Коль пройдешь его тропою, он даст нам знать, когда это закончится. Богу верность сохранишь, вознесенную душою в славе светлый дом узришь, тот помазанный город. В Божьи руки все предай, ввысь надежды устремляй. Он есть тот, кто не изменит. В Божьи руки все предай. Все сокровища мирские исчезают без следа, но богатства неземные обретай ты навсегда. В Божьи руки все предай, ввысь надежды устремляй. Он есть тот, кто не изменит. В Божьи руки все предай. Склоним наши головы. Если вы еще не взялись за его руку, то придите, сделайте это теперь. Ввысь надежды устремляй, он есть тот, кто не изменит, в Божьи руки все предай. Девочка, теперь ты милая, хорошенькая девочка. У тебя красивые волосы, у тебя розовые щечки. Но ты знаешь, наступит завтра и начнется увядание. Откуда мы знаем, что на следующей неделе черви не начнут поедать там в земле те красивые розовые щечки? Молодой брат, ты сильный, большие сильные мускулы, у тебя великие планы. Но спустя какое-то время, наступает завтра, эти красивые кудри выпадут, а то, что останется, поседеет. Могучие сильные плечи ссутулятся, и черви начнут поедать и руки, и плоть. Они превратят тебя обратно в прах. Но богатства неземные обретай ты навсегда. В Божьи руки все предай. Хочешь ли ты подойти и взяться за его руку? Он есть тот, кто не изменит. В Божьи руки все предай. Коль пройдешь его тропою, однажды это случится, Богу верность сохранишь, вознесенную душою в славе светлый дом узришь. В Божьи руки все предай. Ввысь надежды устремляй. Он есть тот, кто не изменит. В Божьи руки все предай. Я видел разные сцены, находясь 31 год за кафедрой. Я видел печальные сцены, я видел славные сцены. Самое печальное, что я видел в своей жизни, настолько же, как и голодающие дети на улицах, я видел матерей, просящих кусочек хлеба. Самое печальное, что я видел, это как человеческое существо, которому надлежит быть Сыном Божьим, умирает, не зная Бога. Вспоминаю одну женщину, как однажды вечером она стояла у двери этой церкви и смеялась надо мной, и сказала, Я не отдала бы свою корову в такую религию, как у него. Не прошло и часа, как меня позвали в больницу. Прекрасная женщина, в возрасте около 22 лет, она громко кричала: «Приведите сюда этого проповедника». По вере, она была католичкой. Когда я пришел, пожилая сестра сказала: «Вы опоздали, брат Бранхам. Она умерла около 5 минут назад». Я сказал: «Могу я взглянуть на нее?» Сказала: «Она кричала и звала вас. Ее последние слова были: „Приведи того проповедника, брата Бранхама“. Там был ее муж, взывал: „Помолитесь за нее, помолитесь“». Я сказал: «Теперь слишком поздно». Я приоткрыл покрывало. У нее были большие карие глаза, красивая женщина, веснушечки на лице, золотисто-каштановые волосы, очень привлекательная. Она так тяжело страдала, что веснушки выступили на ее лице, как прыщики. Ее глаза вот так выкатились из глазниц, потому что кишечник и почки действовали, которые так с каждым бывает во время смерти, в большинстве случаев. И вот она лежала там в таком состоянии, с открытым ртом. Ее веки наполовину закрывали ее карие глаза. Не смогу этого забыть. Мне в голову пришла эта песня. Все сокровища мирские, красоты, пышности. Я стоял возле одного умирающего человека здесь, в Порт-Фултоне. Они позвали меня к его постели. Однажды вечером мы молились с ним здесь у алтаря. Он обнял какую-то женщину. Я сказал: «Убери свою руку от этой женщины». Он сказал: «Я хочу привести ее к Богу». Я сказал: «Не надо обнимать ее. Я не верю в такие вещи». Он рассердился на меня. Он зашагал к двери. Я пришел к нему немного позже, когда он умирал. Он взглянул мне в глаза, сказал: «Не молись за меня, брат Билл, я погиб, со мной кончено». Сказал: «Все, чего когда-то добился, пропало». Однажды, прямо здесь на углу, недалеко отсюда, меня позвали к постели одного умирающего человека. Он сказал: «Я всегда желал того-то и того-то и такого». Он сказал: «Но я никогда не служил Господу, много раз я избегал выйти к алтарю». Он сказал: «Брат Бранхам, помолитесь, чтобы Бог возместил моей доченьке за то, что я сделал. Может быть, она сделает что-нибудь для Господа». Я сказал: «Этого нельзя сделать, брат. То, что ты сделал, пропало». Стоял возле одного человека, видел, как он 24 часа боролся с бесами. Он сказал, что бесы стояли у его постели, вокруг шеи у них были цепи. Сказал: «Не дайте им забрать меня!» Кричал, его держали в постели. Говорил: «Вот он стоит, разве не видите? Это за мной пришли». Он отделывался от Бога слишком долго. У него были амбары, полные сена и пшеницы, прекрасные скаковые лошади. За год до этого он бросил оскорбление Богу в лицо, дал пощечину своей жене за то, что она ходит в скинию. Вы знаете, что произошло? В его амбар ударила молния, и погибли лошади, сгорело все сено. Этот человек умер от какого-то приступа, отбиваясь от бесов. А мой старый друг Слава стоял там, подходя к концу пути. Я спросил: «Ты уходишь, отец?» Сказал: «Это так, Билли». Я спросил: «Как оно?» Он сказал: «Замечательно». Сказал: «Подведите ко мне моих детей». Он положил свои ослабевшие руки на каждого из своих детей и благословил их. Он сказал своим двум сыновьям: «Держите мои руки, поднимите их, как сделали Иешуа и Халев». Было интересно, что же он скажет. Он сказал: дивный день, когда Иисус мой грех омыл». Молиться, ждать он научил и радоваться каждый день. Мы тоже получили это, друзья. Каждый желает есть хорошую пищу, ездить на хорошем автомобиле, иметь все самое лучшее, насколько возможно. Я этого не осуждаю, это нормально. Бог хочет, чтобы у вас это было. Но все сокровища мирские исчезают без следа. Уповай на то, что вечно. Бог своей рукой хранит. Теперь давайте поднимем руки и еще споем. Yeah. в Божьи руки все предай, ввысь надежды устремляй. Он есть тот, кто не изменит, в Божьи руки все предай. Пока мы стоим, давайте обернемся вокруг и пожмем друг другу руки. Мы будем продолжать служение. Одну минуту. Но я хочу, чтобы вы обернулись вокруг. А пока споем еще из этой песни. Держись за Божью верную руку. Держись, отец. Держись, папа. К Богу. Держись, парень. Держись, брат. Держись, брат. Он есть тот, кто не изменит. В Божьи руки все предай. Вы рады Ему? Скажите «Аминь». Все любящие Его, скажите «Хвала Господу». Кто верит, что Он направляется в тот четырехугольный город, подними свою руку. О, одну минуту. Теперь с песней. Тот город — мое устремление. Как это проходит? Он Богом для нас сотворен. Поет у престола хваленье спасенный народ всех времен. Иду здесь, о небе тоскуя, о том славном, что ждет меня в нем. Что за радость? Спасителя скоро узрю я в том городе чудном золотом. Вам это нравится? Тот город — мое устремление, он Богом для нас сотворен, поет у престола хваленье спасенный народ всех времен. Иду здесь, о небе тоскуя, о том славном, что ждет меня в нем. Что за радость? Спасителя скоро узрю я в том городе чудном золотом. Вы любите его? Имя Иисуса ныне. Ты возьми, дитя скорбей, и неси в земной долине, даст Он мир душе твоей. Имя то, драгоценное имя, сладко мне, о, как сладко, радость здесь и в вышине. Имя то, драгоценное имя, сладко мне, радость здесь и в вышине. Теперь не забудьте, следующее воскресенье утром в 9:30. Тогда мы постараемся, если воля Господа, пройти вовремя, совершить молитву за больных, следующее воскресенье утром в 9:30. Это имя величаем, мы к ногам Его падем, и на небе увенчаем, возгласим Его царем. Имя то, драгоценное имя, сладко мне, о, как сладко, радость здесь и в вышине. Имя то, драгоценное имя, сладко мне, радость здесь и в вышине. Теперь послушайте эти слова. имя ты возьми святое, как защиту от оков. Если враг грозит бедою, повторяй то имя вновь, это поможет. Имя то, драгоценное имя, сладко мне, о, как сладко, радость здесь и в вышине. Имя то, драгоценное имя, сладко мне, радость здесь и в вышине. Теперь я передаю служение пастору брату Невиллу, чтобы он сказал несколько слов в заключение.